Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу на книгу «Бытия» руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова.
Никто не благ, кроме одного Бога. Вот как раз этот момент очень важен. В переводе говорится, что никто не благ, только один Бог в сегодняшнем чтении, да? И в Евангелии от Иоанна говорится, что сокровище благая, они пойдут в воскрешение жизни. Вот если обратиться вот к этому переводу, к русскому, то получится, что Царство Небесное могут наследовать те, кто сделал просто доброе дело, добрый поступок. То есть вот это важное. Это получается два перевода, русский перевод и церковно-славянский. А значит, смысловую нагрузку, вот текстовую, они кардинально противоположны. То есть получается, если только смотреть с позиции русского языка, что все добрые люди, они должны пойти в рай. То есть получается, это как раз то, чему учат многие еретики. А если с позиции церковно-славянского, то тот, кто сотворил благое, а никто не может благое творить без Бога. То есть это участник таинств, участник таинственного действия Бога на земле через Господа, Бога и Спаса нашего Христа. И сегодняшнее Евангелие, оно потом говорит, ученики спрашивают, да кто тогда может спастись? Потому что настолько дикие слова были для них Господа, Бога и Спаса нашего Христа, что надо взять свое имение, раздать нищим. Почему? Потому что вот с этого момента, как вот мы сегодня начинаем изучать с 9 главы, благодать Божия, положительная оценка в действии человека на земле со стороны Бога заключалась в том, что у него умножалось благосостояние. И это уже, да, Ветхий Завет в этом пропитан. И поэтому, когда вдруг юноши говорят, а юноша подошел непростой, это человек, хотя молодой, но смотрите, он исполнял все те заповеди, которые назвал Христос. И Христос специально их назвал, потому что он же его просто прекрасно знает, как Бог, всю его жизнь знает. И он этим даже гордился, что он исполнял заповеди. А затем Господь его выводит на линию, а какой должен быть результат исполнения заповеди? То есть ты должен стать милосердным, ты должен полностью насытиться Божественной благодатью. Ты этого не сделал, ты блокируешь благодать в своем сердце. Я тебе предлагаю, возьми и начни, будь таким, как Бог. Да, почему, допустим, с точки зрения христианства, быть милосердным, вообще ради Христа отдать все полностью, и это не является безумием, потому что человек верит в загробную жизнь и в загробное воздаяние. Он говорит, ты будешь иметь, я тебе гарантирую, сокровища на небесах, а юноша отходит, потому что он в это не верит. Он как, понимаете, сейчас иудаизм, он уклонился вот в такую каббалистику, в магизм. Почему? Потому что изначально, если бы Христос не пришел, это было не, как бы само собой разумеется, уходить в магию. То есть человек исполняет какие-то атрибуты, пусть он не грешит, да, не блудит, никого не убивает, исполняет какие-то заповеди относительно поста, относительно храмового богослужения, и у него начинает расти благосостояние. Все. А вот к сердцу вы не лезьте. Оно как бы какое есть, на кого я прогневаюсь, на того прогневаюсь. Это мое дело, это мое пространство. А Бог, он хочет полностью человека переделать, исправить, сделать таким, какой он есть. А люди его туда не пускают. Вот отсюда такое получается непонимание. И вот это понимание мы, православные христиане, обязаны в себя впустить, вот, понимая разные переводы. Лучше, чем церковно-славянский перевод. Его вообще не может быть на земле, потому что церковно-славянский язык – это самый лучший язык на земле. Это единственный язык, который был создан специально для того, чтобы перевести на него книги Священного Писания и богослужебные тексты. Это язык, созданный для богослужения, для очень огромного количества различных совершенно народов, различного вероисповедания. Вот. Но тем не менее мы должны и других переводов касаться. Почему вот мы можем для того, чтобы хорошо работать на оргтехнике, на компьютере, взять и выучить английский язык? Сейчас этим никого не удивишь. А вот для того, чтобы познать волю Бога относительно нас, для того, чтобы нам же самим войти в жизнь вечную, я считаю, нужно иногда и любознательность проявить в изучении и греческого, и латыни. По вот этому переводу Септуагинта. Септуагинта, ну знаете, да, 72 было таких переводчика, толковника, то есть царь Птоломей египетский. У него была в Александрии огромная библиотека, Александрия вообще такой город удивительный. В древнем мире это самый такой, ну, можно сказать, наукоград, единственный, наверное, где вот просто царь собирал всех ученых людей. Это вот это то, что Екатерина, святая великомученица, вот она же Александрийская святая, приняла православие, это был какой-то нонсенс. Просто был ужас. Почему? Потому что православие могло было быть где угодно, но только не в Александрии. Потому что ученые, языческие ученые того времени говорили, что православие – это удел необразованных людей. Это вот там евреи где-то там в Сирии или где они там находятся, вот в Иордании, ничего не знают, сидят, у них какая-то там книжка, все они читают, безграмотные люди. А мы-то просвещенные, мы науки знаем, физику, геометрию, все, все нам подвластно, все, философию древнейшую. И вдруг у умнейшего человека, а ученые того времени были языческими жрецами, вдруг умнейшая дочь принимает православие, и 70 человек пытаются ее переубедить, и она их переубеждает в том, что христианство есть истина. И когда вот они ее казнили, это они просто расписались в своей интеллектуальной беспомощности, что они ничего не могут сделать. Это не просто так, дорогие братья и сестры, в Екатеринбурге, там сейчас сколько храмов построили, наверное, ну 27 как минимум, да, кто знает. А храм Екатерины не могут построить. Не могут, потому что бес гордыни от ума, который пришел в Россию в начале прошлого столетия, он не хочет сдавать своих позиций. Он как бы, да, храмы появились, надо во что-то верить, надо, чтобы люди как-то свои реализовывали религиозные потребности, но это же глупость, это же все мракобесие. И поэтому вот любой храм на крови построили, да, там восстановили Святой Троицы, а вот Екатерины, который там был, его восстановить хотят, никак вот не дают, и все уже согласно в другом месте, на воде, там приходят люди, ну, наверное, в курсе, да, что происходит, приковывают себя цепями, наручниками к городскому пруду, лишь бы храм Екатерины не построили. Это не просто так, потому что когда вот он будет все-таки построен стараниями владыки Екатеринбургского, митрополита Кирилла, это будет торжество православия на Урале и в России. Потому что город такой Екатеринбург, в честь Екатерины, главного разума святаго православия, он наконец-то обретет силу на земле. Это будет величайшая радость и очень много сразу же положительных моментов в нашем государство произойдет после того, когда он будет наконец-то построен. Все в этом убедятся. Все в этом убедятся. Потому что она главная просветитель. Но мы с вами заходим на территорию вот, закона. 9 глава книги Бытия. Начинаем ее изучать. Она важна не только для христиан, но и для мусульман, для всех вот этих раввинистических религий, даже, наверное, вообще и для язычников. Почему? Потому что все, как на прошлом, знаете, вопрос задали, получается, мы все произошли от Ноя, да? То есть для всех народов, вот, все народы живут по закону Ноя. Или как его очень часто в текстах древних находят, в клинописи, на глиняных дощечках, какое имя Ноах почему-то называлось, ну, может быть, полное такое имя было, как вот Дима, Дмитрий, да, Ноах, законы Ноаха. Вот мы их сейчас начинаем изучать. И очень хорошо, что вы пришли изучать вот, воскресную школу храма, кафедрального собора нашего, Свято-Семеновского, потому что их сразу вот так вот не видно, как Моисеев закон, его надо растолковать. А в принципе он тождественен с Моисеевым законом. Еще такой вот важный момент. Вот этот закон Ноя, написаны на скрижалях сердец человеческих. То есть они носят естественный характер. Вот когда мы начинаем вот спорить с законами Бога, у нас вот сам спор говорит, ну не надо выполнять законы Бога. Он противоестествен нашей природе. У нас начинает подскакивать давление, учащаться пульс. И начинает, вот, наверное, видели беседы каких-нибудь православных миссионеров с еретиками, да, какие-нибудь там. Дед Данил вот сейчас лекции на видео сняты. То есть он спокойно высказывает свою позицию, а его оппоненты, они приходят в буйное помешательство, потому что он-то прав, получается, а они для того, чтобы сказать, что он не прав, делают над собой огромные усилия. Даже они убили потом, в 2009 году, потому что ну, невозможно им было его слушать. А почему? Потому что слова вот этого православного миссионера, они тождественны с сердцем человека. Я об этом узнал тоже от одного священника, который имеет несколько высших образований, и одно из них, он увлекался криминологией. Знаете, такая есть наука, вот, изучение личности преступника. Вот он работал с детекторами лжи, и отец Петр его зовут. Он мне рассказал, оказывается, вот, ну, такие эксперименты проводили, когда ложь выискивается не только, когда, вот, допустим, загадай цифру 26, ты загадал 25? Да, говорит. А он 26 загадал. И она срабатывает. Но даже если, допустим, человек говорит что-то против правил Ноя, которые сегодня будем изучать, допустим, хорошо ли ты сделала, поступила, когда ты сделала аборт? Да, я поступила правильно. Потому что у меня не было другого выхода. Детектор лжи срабатывает, представляете? Или там вот мужчина спрашивает, вот как ты считаешь, правильно ты поступил, что развелся с женой? Он говорит, я считаю, что я поступил правильно. Она плохо варила пельмени, вот, и, значит, белье долго сохло у нее, я выгнал, правильно сделал. Все срабатывает, представляете, все это так оно есть. То есть это очень важно, что мы изучаем, потому что поступать нам необходимо по заповедям Божьим. И вот они в зачаточном состоянии уже даются непосредственно мной. И мы вот начинаем читать 9 главу. И смотрите, первый стих нам сразу многое таинственно дает. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь». Я обращаю внимание ваше на слово «благословил». Благословил. Вот один из сынов, Хам, он хорошо поступил или плохо поступил? Плохо поступил. Что он сделал плохого такого? Насмеялся над наготой своего отца. Рассказал о грехе своего отца. Но это не просто отец. Давайте разберемся, кто такой Ной был. Он был его отец. Так? Он был руководитель государства. Он единственный правитель. Правильно сказали, он был священник, жрец. Он принес жертвоприношение. Он был храмостроитель, он храм построил, жертвенник первый построил. И он был еще и патриархом. Кто был, кроме Ной, еще патриархом в то время? То есть руководитель всей церкви он был. Представляете, вот над всеми, вот над этими пятью людьми Хам посмеялся. Пять раз нарушив пятую заповедь. Но она пока еще не дана, но она уже есть. Да, потому что она, как я сказал, на сердце. Другие-то сыновья постыдились смотреть, они повернулись спиной, сейчас мы будем это читать. И пошли, наложили одежду, чтобы не видеть наготу своего отца. После этого что делает Ной? Он проклинает кого? Хама, да? Нет, не Хама. Да, а почему Хама-то он не проклинает? Потому что сыновья Ноя благословлены. Вот мы часто ходим в храм за благословением, а мы ведь за великой святыней идем. Это вот пометьте себе. Благословение кто дает? Какое благословение сильнее? Батюшка, когда благословляет, или владыка? Или старец? Духовник Владимир Владимирович Путина. Чье благословение сильнее, как вы считаете? Благословение, но от Бога. Его нельзя отменить. Вот многие еретики этого не понимают. Взять Исава. Пока он бегал, забивал козленка, брат его украл благословение. Да? Переоделся, мать его научила обмануть отца. Сам он за это потом пострадал. У Бога все ходы записаны. Но факт то, что Исав, когда приходит, говорит, ну что ты благословил младшего брата? Какая разница? Меня благослови. У тебя что? Одно благословение? Иди. Исаак заплакал тогда. Он, наверное, даже порадовался, что он, вернее, отец его благословил не Исава. Потому что он вообще ничего не соображает. Он не верит. Он понимает, что это есть, какая-то сила есть. Надо выполнять какие-то атрибуты, да? Вот, к жертве какие-то приносить. Но в то, что Бог живой, что это от Него исходит сила, что Он разумный, вот Исав в это не верил. Или Идом его еще называют, да? То есть он требовал еще и получил, но уже не благословение, а такое, как бы, не благословение быть патриархом, а просто благословение на хорошую жизнь на земле. В частности, такое интересное, от тука земнага будешь питаться. И я вам скажу, что от Идома произошли все мусульмане практически. А что такое тук земли? Мы с вами разбирали? Жир земли, что это такое? Нефть. У нас даже вот в России, где оттука земли питаются люди? В Чеченской республике, в республике Дагестан, Башкирия, Татарстан, да? И многие задают вопрос, а почему мы, русские люди, не можем, как в Саудовской Аравии, вот как родился, и тебе на счет сразу миллион долларов положили? Дорогие бодхисаттвы, у нас такого благословения нет. У нас более важное есть благословение – спасти свои бессмертные души, да? А им вот такое утешение дается. Поэтому, если кто-то думает, что еще одну революцию произвести… Революция была, что, стали питаться люди лучше? Ведь они же тоже хотели получать прибыль от государства, потому что тогда уже было огромное, да? Вот крестьяне хотели питаться от земли своей, а в итоге у них даже паспортов не стало. Они боролись с тем, что землю не дают крестьянам, а в итоге им дали, но с этой земли уже уехать нельзя было. Все, то есть ты привязан был как раб. Дети многие специально уезжали в город поступать, правда-неправдой, на завод или в институт, для чего в советское время? Чтобы паспорт получить. И потом могли вернуться в деревню, в свою родную. Да, спеть песню, деревня моя, деревянная, дальняя, все хорошо. Но уже человек-то становится советский с паспортом. А тут колхозу все, трудодни только и получать, если никаких денег не будет. Это еще хуже получается. Поэтому, а почему опять же все? Не исполнение заповедей Божьих. Вот видите, первое слово. Благословил Бог, мы уже на это должны обратить внимание. В дальнейшем, да, он будет проклинать не Хама, а его детей Ханаана. «И сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Вот эта заповедь, на самом деле, она запрещает блуд. Она запрещает блуд. И она опять повторяется, как у Адама, о том, что сколько должно быть детей у человека. Больше двух. Больше двух должно быть. От какого слова больше двух? Вот плодитесь, это взял и родил одного ребенка, и все. Ну, второго. Плодится человек, плодится. А размножение с какого этапа начинается? Только с третьего ребенка и так далее. Кто третьего не родил ребенка, тот нарушает заповедь Ноя. Вернее, даже не Ноя, а Бога, получается. Представляете, Бога. То есть у нас сейчас как одного родили и хватит. Потом пекинеса заведем, потом бультерьера и котят. Все, мы реализуем все свои потребности. Понятно? Если не дает Бог вот по каким-то медицинским показателям. И смотрите, не просто родить, а воспитать. Откуда вот мы это знаем? Из всего контекста Священного Писания. У монаха сколько детей может быть? Вот, допустим, сегодня мы про Феодосия Печерского говорили. Он чуть ли не с 13 лет ушел в монастырь. Он что, заповедь Ноя не исполняет?
Духовные дети.
Духовные дети должны появляться. То есть многие считают, а я вот сам буду спасаться, сам буду молиться. А вы что ко мне пришли? Идите вон там, духовник, отец у нас, Дионисий хорошо исповедует, к нему идите. Нет, ты должен духовно, ты быть крестные дети твои, должен воспитывать. А если твои дети как бы родились, и не просто ты должен родить, а ты должен их привести к Богу, то есть сделать их святыми. Задача чадородия – родить святого, родить такого человека, который за тебя будет потом молиться. Вот очень хороший вопрос. Благословил Ноя и сынов, а жену его, а жену сыновей не благословил. Но благословение на них распространяется через мужа. То есть Бог снова ставит все на свои места, то, что было перевернуто до потопа. Дальше мы пойдем к такому моменту интересному, что Ной упьется вином. И существует такая легенда, такое поверье среди православных, что до потопа не было вообще вина. Что вот, ну, может быть, не было вот этих, как многие говорят, бражных бактерий. На самом деле это грибы, это не бактерии, это совсем другой мир биологии, да? Или не было каких-то таких определенных условий, при котором бы они размножались. И Ной, ну, просто не знал, он сделал сок, да, и это оказалось, оно забродило, он упился и упал. Вот есть такое мнение, я прямо, вот некоторые священники так считают. Это не так, дорогие братья и сестры. Вино было до потопа. Вино было до потопа. И об этом нам говорит Священное Писание. Сам Христос, Бог, нам об этом говорит. Он, когда его спросили о кончине времени, да, как, что будет происходить, он сказал, как было во времена Ноя, ели и пили, ели подразумевает употребление пищи, но имеется в виду пиршество, да? А под питьем, естественно, что подразумевается? Употребление алкоголя. И дальше. Женились и выходили замуж. В Священном Писании нет ни одного слова, которое было бы лишним. Зачем Господь Иисус Христос сказал, выходили замуж, как вы думаете? Эмансипация началась до потопа. и даже достигла своего определенного эпогея. У нас сейчас уже на Земле есть такие, да, там Джессика Альба имеет 260 миллионов долларов, у нее доход, по-моему, годовой. То есть это, у боксеров такого нет. А просто за то, что она вот красиво вышла с тяжких-то церков, все. И таких вот можно перечитать, но их пока мало. А представьте, о чем это говорит? Кто будет решать, за кого она выйдет замуж? Наверное, папа с мамой, да? Или муж скажет, какой-то парень, мне ты мне понравилась, пошли со мной. Нет, она уже будет смотреть. Она, может быть, кого-то из семьи уведет, она будет выбирать. И вот это беззаконие, оно появилось когда? До потопа. Оно появилось до потопа. А здесь Господь все после потопа ставит что? На свои места. Жена для чего была создана? Помощница мужу. Все психологи мне сколько приходили, говорили, вы знаете, что женщины все умнее мужчин. Я вот сколько преподаю Священное Писание. Священное Писание – это самое важное, что может быть в жизни человека, на самом деле. Я вот так вот смотрю вот на вас всех, я думаю, действительно, наверное, психологи правы. Как правило, да, собираются одни женщины. Что у них более продуктивное мышление. Что если две женщины разговаривают по телефону, одна другой рассказывает, как готовить салат «Белый лебедь» или «Оливье», они реально обмениваются информацией о том, какие должны быть туда включены ингредиенты. Если разговаривают двое мужчин, они всегда самоутверждаются. Вот они, вот это вот эго у них так повреждено, вот это гордыня, да? Вот. И поэтому, ну, действительно показывают, что они эффективные бывают, и менеджеры, и руководители. Но созданы это они были для чего? Для помощи мужу. Это вот их функция. Понимаете? Вот иначе нельзя. И Господь все ставит на эти места. А как? Каким образом? Молчанием. Очень хорошо, что заметили вы здесь. Благословил Ноя и сыновей его, а жены получили благословение через своих мужей. Жена Ноя через Ноя. То есть муж – глава семьи, а семья – это, позиционируется в православии, малая церковь. Муж. С мужа спросят, как часто причащались дети, на какой день их крестили. Обязательно Господь спросит. Как выполнялось утреннее и вечернее правило. Правил у нас молитвенных всего три. Утреннее правило, вечернее правило и правило ко причастию. Остальное вот человек как вот, а у нас наоборот. Батюшка, благословите мне, вот я псалтырь читаю каждый день. Евангелие и апостол. Благословите мне еще, вот мне книга Иисуса сына Сирахова по две главы в день. А вы утреннюю вечернюю плачете? Не, у меня сил не хватает. Как-то. Вот я строю дом, сейчас крышу, окна, а фундамент сделали? Пока нет. Пока у нас пока нет финансов на это. То есть правила надо выполнять, и за это спросится с мужа. А с жены спросится, как она его послушалась. Вот муж, если не сказал, не надо читать. Лучше, говорит, посуду мой и это самое, штопай белье, все, и прибирайся, окна помой. Все, вот с нее спросят, выполнила, выполнила, молодец. Не выполнила, может быть, от Бога получишь наказание. А с мужа будет спрошено, как ты устраиваешь, потому что семья – это малая церковь. Семья мала. И вот кто исполняет заповеди, вот священники, они же часто встречаются с горем человеческим. Горе вот на сегодняшний день для женщины – это развод. Вот как вот уходит, да, отходит от человека, от девушки, от красивой, от женщины, вот ее сексуальная привлекательность, вот может постучаться в дом такая трагедия, как оставление ее мужем. Но вот я заметил сам на своем скудном опыте и это, в разговорах, подтверждение услышал многих священников, вот разводы, когда нету ребенка или один ребенок в семье, сейчас, на данный момент, чуть ли не 100% достигает уровня. Когда два ребенка, уже 50%, уже реже. Когда три, я вот ни одного не видел. Вот сколько вот у меня ходит прихожанок, у них трое детей, чтоб муж оставил. Я слышал про такого человека, который оставил жену с тремя детьми. Это какая-то уже легендарная личность, ее уже как бы позиционируют не совсем нормально. И я думаю, наверное, хорошо, что он ушел. Представляете, если муж оставляет жену с тремя детьми, так зачем такой муж нужен? Это что за человек такой, Господи помилуй? Какие он получил повреждения уже от дьявола? Как его можно оправдать? Никаким образом. А у нас, наверное, раз, вот кто не хочет, чтобы дети были в семье? Не хочет жены. А потом начинает страдать, что муж уходит. То есть мы должны своих детей, дочерей и внучек воспитывать соответствии со Священным Писанием. Сказать, это гарантия стабильности твоей. И ладно, муж он нужен, наверное, лет до 50, до 60, а дальше только это самое, ходить ему помощь оказывать, да? А потом же дети вырастают. Представляете, дети выросли в православной вере. Вот чего еще нужно человеку в Российской Федерации? Какое счастье под старость, кроме того, чтобы дети выросли в православной вере? Я уже рассказывал, одна женщина приходила, плакала мне. Она воспитывала дочь, и акцент был на учебу. Она закончила школу с золотой медалью, там, институт, какой-то МГУ с золотой медалью, еще куча красок рассказывала, да, вам? И потом она уехала, у нее дочь за границу где-то, в Берлине работала, потом переехала в другой город из Екатеринбурга в Пермь. И там была руководителем сети нескольких аптек. И в день рождения матери она ей не позвонила, и ее не поздравила. Мать испугалась, что, может быть, что-то случилось с дочкой, все время она ее поздравляет. Она ей звонит: «Доченька, что случилось, почему ты мне не звонишь?» Она говорит: у меня, говорит, сейчас такой очень хороший психолог с Оксфорда, представляешь? Он сказал: ни в коем случае не общайся с дурами. Ты же дура, мама, я поэтому с тобой теперь общаться не буду. Все, прости, и положил трубку. Все, это же ужас. Вот, ну чему, вот, конечно, учеба это очень хорошо, грамотность тоже. Но слово образование, оно откуда идет? Мы должны образ Божий в нашем ребенке воспитать. Мы должны не в секцию, не в какой-то кружок, не в школу, а прежде всего в воскресную школу увести. На причастие постоянно. Читать ему не то, чтобы он мультики каких-то монстров или каких-то роботов смотрел по телевизору, а читать ему жития святого Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Это очень важно. Причем время оно маленькое. Вот я с одним православным психологом рассказал. Он говорит: я, говорит, такой эксперимент проводил. Я сейчас работу пишу. Религиозность можно в человеке, говорит, воспитать до 6 лет. После 6 лет практически невозможно ничего уже сделать. То есть человек будет все знать, Библию будет все знать, а верить сам не будет. Представляете, то есть у нас время-то очень мало. Вот родился наш внучок, бегом-бегом надо забирать его и в храм нести. И чтобы он с нами свечки ставил, тушил, молитву читать, Отче наш вместе с ним, говорить о Боге. Потому что вот не потерял это, ну конечно это не... аксиома у каждого, и все это индивидуально, у кого-то позже, у кого-то, но вот такой рубеж есть, когда потом уже не достучишься. Он будет добрым, будет ласковым, но он от ноутбука не оторвется. Это рубеж, скажет: да-да-да, баба, давай. Ты потише звук сделай, а я, потому что здесь сейчас в наушнике погромче сделаю себе, все. И все, и потерянный будет для нас человек. Очень важно. И об этом уже Ной предупреждает.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» вы слушали беседу на книгу «Бытия» руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова.